Мы не поймем святого Франциска, особенно после Альверна, если не поймем, что он жил сверхъестественной жизнью. Чем ближе он подходил к смерти, тем больше сверхъестественного с ним случалось. Оно не отделяло его от естественного. Вся суть его собственной жизни в том, что он еще совершенней с естественным соединялся. Он не становился чужим и отрешенным, ибо вся суть его мистики в том, что он становился радостнее и человечнее. Но суть его жизни и суть его мистики в том, что сила, которая им двигала, была не от мира сего. Если это не ясно из всей его жизни, то, может быть, станет ясно из рассказа об его смерти. Мы вправе сказать, что он странствовал при смерти, как странствовал при жизни. Чем яснее становилось, что ему плохо, тем больше его носило с места на место, словно он возвещал о своей болезни, а может, о смерти. Он побывал в Риете, в Нурсии, наверное, в Неаполе, несомненно, в Кортоне у озера. Особенно трогательно и далеко не просто, что пламя его жизни взметнулось ввысь, и сердце возвеселилось, когда он увидел вдали, на холмах Ассизи, строгие столпы Порциункула. Его, оставившего дом ради видения, отринувшего всякой приют и собственность, его, чьим заветом и чьей славой была бездомность, поразила парфянская стрела человеческой природы. Тоска по дому пронзила его. Он тоже тосковал по родной колокольне, только его колокольня гораздо выше, чем наша. «Никогда!» — вскричал он с той внезапной силой, которую обретают при смерти сильные духом. «Никогда не предавайте этих мест, куда бы вы ни шли, где бы ни бродили. Всегда возвращайтесь домой, ибо здесь священный дом Божий». Шествие прошло под арками дома. Он лег, и братья окружили его для последнего долгого бдения. Не стоит обсуждать, как часто делают, кого из преемников он благословил, как именно, с каким значением. В ту великую минуту он благословил нас всех. Он попрощался с самыми близкими и самыми старыми своими друзьями и попросил, чтобы его сняли с жесткого ложа и положили на пол. По преданию, он был в одной власенице, как тогда, когда ушел от отца в пронизанный ветром лес. Так он окончательно утверждал свою великую навязчивую идею: хвала и слава вздымались к небу из нищеты, из ничего. Он лежал, и его слепые глаза видели только того, кто создал их и приковал навеки. Мы можем твердо верить, что в последнем непостижимом одиночестве он видел лицом к лицу само воплощенное слово Христа распятого. Но у тех, кто стоял вокруг него, наверное, были и другие мысли. Много воспоминаний толпилось в полумраке, в сумраке того дня, в который мы потеряли друга. Там лежал и умирал не Доминик, глава псов Божиих, вождь богословских битв, которые можно изложить по пунктам и передать ученикам. Не тот, кто завел часы простой демократической дисциплины, которую можно воссоздать, и из мира уходила неповторимая личность. Уходил поэт. Никто с тех пор не смотрел на мир так, как смотрел он. Его нельзя ни заменить, ни повторить. Кто-то сказал, что на свете был только один христианин, и его распяли. Правильнее было бы сказать, что на свете был один францисканец, и звали его Франциском. Он оставил по себе великое и радостное дело, но одного оставить он не мог, как не может художник оставить свои глаза. Он творил свою жизнь, творил и смерть, и с большим правом, чем Нерон, его антипод, сказал бы: какой артист погибает. Нерон всю жизнь позировал как актер. Франциск двигался по свету с естественной грацией канатоходца. Но святой Франциск не опустился бы до таких слов, даже мыслей. Мысли его вознеслись высоко, и нам не последовать за ним на те высоты, куда поднимает только смерть. Вокруг него стояли братцы в бурых одеждах, и они любили его, хотя потом и спорили между собой. Бернардо, его первый друг, и ангел, его помощник, и Илия, его преемник. которого предание пыталось приравнять к Иуде, хотя он, наверное, был не хуже чиновника, занявшего чужое место.